И сказал Каин Господу Богу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Если изгонишь меня сегодня от лица земли, и от лица твоего скроюсь, и буду стенающим и трясущимся на земле, то всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь: «Не так. Всякому убившему Каина отомстится всемеро». И положил знамение на Каине, чтобы не убил его всякий встречный. И пошел Каин от лица Божия и поселился в земле непрекаянных, на восток от Эдема. Книга Бытия.
В молодости дед Маркеса вынужден был убить человека. Почти все селение стало на его сторону. Один из братьев убитого даже не спал всю ночь, чтобы помешать своей семье отомстить за покойника. Но дед все равно не вынес. Уехал далеко-далеко за горы и основал там новый поселок – Аракатаку. «Ты представить себе не можешь, – говорил он потом внуку, – сколько весит мертвый». Габриэль родился в Аракатаке и жил там до тех пор, пока его не отправили в школу. Когда ему исполнилось 15, родители его матери умерли, ей надо было продать опустевший дом, и Маркес сказал: «Я с тобой». Мы поехали в Аракатаку, и я увидел, что все там было по-прежнему, только немного изменилось. Произошел как бы поэтический сдвиг. Улицы, которые казались раньше широкими, теперь стали узкими. Дома были не такими высокими, как мы себе воображали. Они были все те же, но источенные временем и запустением. Это был раскаленный и пыльный поселок. Стоял жуткий полдень. В легкие набивалась пыль. Мы шли словно сквозь мираж. На улице не было ни души. Уверен, мать испытывала те же чувства, что и я, глядя, как время прошлось по этому селению. Дошли до небольшой аптеки на углу. В ней сидела и шила какая-то сеньора. Мать сказала: «Как поживаешь, кума?» Та подняла голову. Они обнялись и проплакали полчаса. Они не сказали друг другу ни слова, а только плакали. В этот момент у меня и возникла мысль на бумаге рассказать о том, что предшествовало этой сцене.
Пруденсио Агиляр не успел защититься. Копье Хосе Аркадио Буэндиа, брошенное с чудовищной силой и с той безукоризненной меткостью, благодаря которой первый Аурелиано Буэндио в свое время истребил всех ягуаров в округе, пронзило ему горло. Ночью, когда в сарае для петушиных боев родные бодрствовали у гроба покойника, Хосе Аркадио Буэндиа вошел в спальню и увидел, что жена его надевает свои панталоны целомудрия. Потрясая копьем, он приказал: «Сними это!» Урсула не стала испытывать решимость мужа. «Если что случится, — предупредила она, — в ответе ты». Габриэль Гарсия Маркес. 100 лет одиночества.
Имя Каин переводится как «приобретение», «собственность». Это материальный человек, плотский. А второе значение этого слова – «копье». Он свою добычу стережет. Он строит первый в мире город. До этого в городе просто не было нужды. Но убийца проклят и с ужасом ждет отмщения, невзирая на охранную печать. Он больше не может жить с людьми. И хотя на самом деле его никто не гонит, он бежит и становится у Маркеса основателем небольшого селения с 20 хижин из глины и бамбука, где многие вещи еще не имеют названия, и на них приходится показывать пальцем.
«И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Иноха. У Иноха родился Ират. Ират родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех 2 жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иувала. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина – Наэма. Книга «Бытия».
Урсула боялась исполнять супружеский долг, потому что мать запугала ее страшными пророчествами о потомстве с поросячьим хвостиком. «А по мне, — сказал муж, — пусть хоть хрюшки родятся, лишь бы говорить умели». Он настоял на своем, и род Буэндия стал походить на семью Каина. Енох — воспитанник своего отца, Ирад — падающий все ниже, Михиаэль — забывший Бога, Мафусал — просящий смерти, Ламех, раздираемый женами страстями, — это слабость.
Говорящих имен в романе мало, но библейские характеры узнаются легко. Двоеженец – это Аурелиано II. Отца всех играющих на свирели Маркес прозвал Франциско Человеком за то, что он победил дьявола в состязании по складыванию песен. И он же стал первым журналистом. В его песнях с мельчайшими подробностями излагались события, совершившиеся в селениях и городах, лежавших на пути певца. И всякий, кто хотел сообщить миру о каком-нибудь семейном происшествии, платил 2 сентава, чтобы Франциско включил это в свой репертуар. Представительницу другой древней профессии Библия, целомудренно не указывая на ее занятия, называет просто прекрасной – Наэмой, сестрой Тувалкаина. В горькой притче об одиночестве это Пилар Тернера. Наравне с Урсулой она так или иначе связана кровными узами почти со всеми Буэндия. Первый кузнец, изобретатель оружия для братоубийственной войны, герой одной из первых повестей Габриэля – Тувалкаин кует звезду. В 17 Маркес уже пробовал взяться за летопись земли непрекаянных, но я не располагал тогда литературными приемами, стилистикой, чтобы в мой рассказ можно было поверить. Тогда он его бросил и начал писать другие, медленно подбираясь к таинственным пергаментам Мелькиадеса, дородного цыгана с худыми пальцами, скрюченными, словно птичья лапка, и запахом дьявола, в которых заранее была изложена вся будущая судьба города и которые нельзя было расшифровать до тех пор, пока им не исполнится 100 лет.
И Азазел научил людей делать мечи, ножи, щиты, панцири, и научил их видеть, что было позади них, и научил их искусством, запястьем и предметом украшения, и употреблению белил и румян, украшению бровей и употреблению драгоценнейших каменьев и всяких цветных материй и металлов земли. Книга Еноха.
Прямо по этому важнейшему из ветхозаветных апокрифов, на который ссылается и Новый Завет, Мелькиадес больше любит снабжать людей не заклятиями, а техническими новинками. Его волшебной камерой, например, основатель города Макондо пытался сфотографировать Бога. Когда ничего не вышло, он утратил веру, сошел с ума и провел остаток дней на привязи. Маркес не умел выразить эту реальность, и так и остался бы, как он говорит, законченным бездельником, если бы не Кафкина новелла «Превращение», в которой просто, без обиняков, описано превращение человека в огромное противное насекомое.
Я не знал раньше, что кому-то позволено писать такие вещи, как это. Если бы знал, то уже начал бы давным-давно. Это как история моей бабушки. Самые жуткие вещи она имела обыкновение рассказывать совершенно естественным тоном. Маркес.
После этого он стал запоем наверстывать все то, что чуть было не прошло мимо. Следующим подарком была Йокна Потофа, Фолкнера, и лучший из романов Стейнбека «На восток от Эдема», то есть с тем же библейским сюжетом, что и «Сто лет одиночества». И еще «Снега Килиманджаро», у подножия которой слово «Маконда» на языке банту означает «банан». Так называлась и плантация рядом с Аракатакой, которая принесла поселку своей всесокрушающей цивилизацией много бед. Все это Маркес потом тщательно запутал, зашифровал, как свитки Мелькиадеса, и взял для своих пергаментов название у Хемингуэя.
В том, что человек пишет, могут оказаться мысли, которые ускользают при первом восприятии. Но рано или поздно они проступают совершенно отчетливо. И от них-то зависит, пребудет его имя в веках или будет забыто. Как просто было бы, если бы для этого требовалось всего лишь писать по-новому о том, о чем уже писали и писали хорошо. Именно потому, что у нас были великие писатели в прошлом, современный писатель вынужден взбираться далеко, за пределы доступного ему, туда, где никто не может ему помочь. Жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве. Эрнест Хемингуэй из Нобелевской речи.
Одной из самых великих книг в истории человечества Маркес считает «Амадиса Гальского», которым восхищался Дон Кихот. В рыцарском романе, говорит Габриэль, рыцарю отрезают голову столько раз, сколько это нужно для повествования. Скажем, в третьей главе идет великая битва, и нужно, чтобы рыцарю отрубили голову. И ее отрубают. А в четвертой главе он снова появляется с головой на плечах. И если будет нужно, в другом бою ее опять отрубят. Связь между латиноамериканской действительностью и рыцарским романом велика. У нас есть полковники, развязавшие 32 гражданские войны и все их проигравшие. Или, например, жил в Сальвадоре диктатор, имени которого я не помню. Он был большой мудрец. Когда началась оспа и министр здравоохранения спросил, как быть, он ответил: «Я знаю, что надо делать. Обернуть красной бумагой лампочки в общественных местах по всей стране». И было время, когда по всей стране обернули все фонари. Кто читал мои книги, знает, что герцог Мальборо состоял адъютантом у полковника Аурелиано Буэндиа. Дело в том, что мальчишкой я распевал с другими детьми песню «Мальбрук в поход собрался». Я однажды спросил у бабушки, кто такой Мальбрук, и бабушка, которая, несомненно, не имела об этом ни малейшего представления, ответила, что этот сеньор воевал с моим дедом. Позже, когда я узнал, что Мальбрук – это герцог Мальборо, мне показалось, что лучше оставить все в таком виде, как было у бабушки. И я так и сделал.
В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Книга «Бытия».
По одному толкованию, дочери Ноэмы достигли таких высот, что благочестивые потомки Адама, дети Сифа, не смогли перед ними устоять. По второму, который предлагает книга Еноха, пали даже некоторые ангелы. Этим и объясняется появление исполинов. Лет до 25 Маркеса не публиковали. От нищеты, пока не надумал жениться, он должен был ночевать в доме терпимости, под единственной крышей, за которую он мог заплатить, добывая хлеб газетной поденщиной. Там он увлекся идеями социализма. После одного смелого очерка, который не понравился генералу, устроившему очередной военный переворот в кровавой десятилетней бойне, раздиравшей Колумбию, Ла Виоленсия, он вынужден был покинуть и невесту, и родину. Он хорошо знал обстановку, в которой один из великанов Буэндиа, полковник Аурелиано, стал диктатором. Там было много плохого, было что-то и хорошее. Не было там только любви.
Урсула произвела доскональнейший обзор всей жизни семьи Буэндиа и полностью пересмотрела свое мнение о потомках. Она догадалась, что полковник проделал столько войн не из-за идеализма, как все считали, отказался от верной победы не из-за усталости, как все думали, а и победы одерживал, и поражения терпел по одной и той же причине – из-за самого доподлинного греховного тщеславия. Она сделала заключение, что этот ее сын, за которого она пошла бы на смерть, от природы лишен способности любить. Габриэль Гарсиа Маркес. 100 лет одиночества.
В июле 57-го, когда ему исполнилось уже 30, корреспондентом Маркес побывал на Московском всемирном фестивале молодежи и студентов. «Москва», — пишет он в знаменитом очерке, «СССР, 22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы, это самая большая деревня в мире. Московские здания, те же украинские домишки, увеличенные до титанических размеров. Будто кто-то отпустил каменщикам столько пространства, денег и времени, сколько им надо, чтобы воплотить обуревающий их пафос украшательства. Здесь нет обычных улиц. Есть единая система проспектов, которые сходятся географическому, политическому и сентиментальному центру города к Красной площади. В самом центре встречаются провинциальные дворики, где сохнет белье, а женщины кормят грудью детей, но и эти сельские уголки имеют совершенно иные пропорции. По обширным пространствам, предназначенным для пешеходов, медленно движется, словно низвергающийся поток лавы, все сметающая на своем пути толпа, самая плотная в Европе. Все одинаковы. Все старые и в плохо сшитой одежде и дурной обуви. Они не спешат, не суетятся. И, кажется, все их время уходит на то, чтобы жить. Это такая же непробиваемая, добродушная и здоровая толпа, как в деревне, только колоссальных размеров. И лишь когда разговариваешь с москвичами, обнаруживаешь, что эта вязкая масса состоит из мужчин, женщин и детей, и каждый из них неповторим.
В Советском Союзе не найдешь книг Франца Кафки. Говорят, это апостол пагубной метафизики. Но он мог бы стать лучшим биографом Сталина. Когда мне разъяснили в Москве, в чем смысл сталинской системы, я не обнаружил в ней ни одной детали, не описанной ранее в книгах Кафки. Сталин спит последним сном без угрызений совести. Выражение лица живое, сохраняющее на вид не просто мускульное напряжение, а передающее чувство и, кроме того, оттенок насмешки. На вид это человек спокойного ума, добрый друг, не без чувства юмора. Тело у него крепкое, но легкое, слегка вьющиеся волосы и усы, вовсе не похожие на сталинские. Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Это женские руки. Маркес.
Из мавзолея он вышел с уверенностью, что исполином может стать любой. И что это еще не самое ужасное. Аурелиано Буэндиа наплодил 17 каинов. Все были с печатями, чтобы не убил их всякий встречный, но всех их убила банановая компания, оказавшаяся страшнее диктатуры и войны. Ее смог уничтожить только потоп. У Сима, как и у Каина, тоже был наследник по имени Енох, воспитанник своего отца. Только воспитание было другим. Он ходил пред Богом, говорит Библия, и не стало его, потому что Бог взял его. В романе самым чистым существом была Ремедиус Прекрасная. Однажды она, собирая простыни, взлетела на небо. Но это никого особенно не удивило. Священник тоже умел приподниматься над землей, так ему дали по голове. Люди не хотели видеть чудес. Они считали Ремедиус дурочкой. И только Урсула берегла ее фотографию как икону. Когда у Маркеса начался потоп, Урсуле было 120, потому что Господь перед великим потопом сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Пусть будут дни их 120 лет».
Дождь лил 4 года, 11 месяцев и 2 дня. Макондо лежал в руинах. На месте улиц тянулись болота. Там и сям из грязи и тины торчали обломки мебели, скелеты животных, поросшие разноцветными ирисами. Последняя память о бордах чужеземцев, которые бежали так же поспешно, как и прибыли сюда. Дома, с такой стремительностью построенные во времена банановой лихорадки, были покинуты. Коттеджи с прохладными верандами, где по вечерам беззаботно играли в карты, исчезли, словно их унес ветер. Предтеча того грядущего урагана, которому суждено было много лет спустя стереть Макондо с лица земли. 100 лет одиночества.
В послепотопном Макондо, увы, становится еще хуже. Любви нет, страсти доходят до инцеста, а раньше его удавалось избегать. И тетя с племянником производят на свет существо со свиным хвостом – Антихриста. И его съедают муравьи.
«В январе 65-го, пишет Маркес, я почувствовал, что могу начать диктовать машинистке первую главу слово за словом. У меня была жена и двое маленьких сыновей, но чтобы написать ее, нужно было отказаться от работы. Тогда я заложил машину и отдал деньги Мерседес. Каждый день она так или иначе добывала мне бумагу, сигареты. Прошло 18 месяцев. Ровно полтора года затвора понадобилось и Хемингуэю, чтобы объяснить, по ком звонит колокол. Когда роман был кончен, оказалось, что мы должны мяснику 5000 песо. Это огромные деньги. По округе пошел слух, что я пишу очень важную книгу, и все лавочники хотели принять участие. Чтобы послать текст издателю, нужно было 160 песо, а оставалось только 80. Тогда я заложил миксер и фен жены. Узнав об этом, она сказала, не хватало еще, чтобы роман оказался плохим». В 40 лет на Габриэля обрушилась слава. Роман называли литературным землетрясением и величайшим откровением на испанском языке со времен Дон Кихота. Скарабкавшись на вершину, я огляделся и испугался. Вокруг никого нет. Необычайно страшно быть в изоляции, при том, что почти 24 часа в сутки находишься у всех на виду. Вот оно, настоящее одиночество, которое так меня занимало. Власть одиночества и одиночество власти – главные темы моих романов, рассказов и повестей. Судьба сыграла со мной злую шутку. На закате жизни я сам оказался заперт в одиночество.
Жизнь не может состояться без настоящей любви. Чувство любви дает стимул жить, украшает жизнь. Без любви жизнь не просто скучна, она бессмысленна и бесполезна. Сердце, не пораженное вирусом любви, самым прекрасным и желанным недугом, черствеет, чернеет и рассыпается. Человек умирает из-за того, что его сердце перестает любить. Или устает любить. Габриэль Гарсия Маркес.